Мы начнем с молитвы. Наш Отец и наш Царь, мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя за этот прекрасный шаббат. Мы молимся, чтобы дождь был настоящим благословением, который снисходил бы на нас, когда мы будем изучать Твое Слово во имя Иешуа. Аминь. Спасибо, вы можете садиться. Некоторые короткие объявления. Здесь в Эль-Шадай наше служение – это провозглашать Тору всем нациям. И что я хочу, чтобы мы все понимали, можете ли вы представить, что уже декабрь? Год приходит к концу, и очень важно, мы будем вам посылать ваши ежегодние рекорды или записи ваших десятин или даяний. И многие люди нам дают, и мы, конечно, еще приехали в новое здание, это усугубляет некоторые вещи. Поэтому, если вы приехали в новый дом или у вас новый адрес, особенно если вы жертвуете онлайн, пожалуйста, пошлите нам ваш адрес, чтобы мы вам могли дать рекорд ваших десятин и пожертвований. Кто из нас первый раз сегодня? С Оркес Айленд. Спасибо, что вы с нами. Мы очень рады, что вы с нами. Хорошо. Есть кто еще? С Орегона. Хорошо, спасибо. Мы очень рады, что вы можете с нами быть. Откуда вы? С Шарлотт, Каролины. Мы любим... И нам нравится, когда люди нас посещают из всех мест Америки. Завтра и сегодня даже вечером я буду в Калифорнии проповедовать в китайской церкви. Также у нас будет сердце Хануки. Это благотворительное такое мероприятия, поэтому если вы хотите что-то дать детям на Хануку, вы сможете позвонить нам в офис. Также у нас будет наше торжество Хануки. Это будет 18 декабря, 7 часов вечером, понедельник. У нас будет очень интересные игры. И это будет 7-я ночь Хануки. Не первая ночь, а 7-я ночь. Поэтому это будет в понедельник. Давайте встанем, и мы начнем с молитвы. Вместе. Отче наш, живущий на небесах, да святится имя Твое. Да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки и веки. Аминь. Теперь вместе Шма.
Исраэл, Адонай, Элохейну, Адонай, Эхад, Барук, Шем, Кевод, Махуто, Леолам,
Слушай, о Израиль, Господь наш Бог, Господь един, да будет Его святое имя благословенно во веки и веки. И ты возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоею, всей силою твоею. Сии слова, которые я заповедую тебе сегодня, будут в твоем сердце. Ты будешь говорить о них твоим детям, ты будешь... Учить их, когда ты будешь сидеть дома, когда ты будешь идти по дороге, когда ты будешь ложиться и когда ты будешь вставать. Ты навяжешь их как знак на твою руку, и они будут напоминанием между глазами твоими. Ты напишешь их на косяках дверей дома твоего и на твоих воротах. Тора существует, чтобы привести мир к миру. Люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и то, что не нравится тебе, не делай другому человеку. Изучай Тору, и она приведет тебя к миру и другим высоким качествам. Давайте учиться, чтобы что-либо делать. Помоги нам возвратиться к Тебе, о Господи, мы возвратимся. Обнови наши дни, как дни былые, как дни нашей первой любви. Аминь и аминь, Отец. Мы благодарим Тебя за Твою Тору. И мы молимся, чтобы во время звуки трубы, чтобы Ты всякие артерии, которые застыли или которые имеют какую-то примесь, очистил от всякой примеси, чтобы мы Тебя прославляли из всего сердца во имя Иешуа. Аминь. Отец, мы находим нашу силу в Тебе. Ты наша сила, мы взираем на Тебя, молясь о всех наших нуждах. Даже в этом утром у нас есть люди, которые имеют физические недостатки, те, которые в госпиталях сейчас и смотрят нас в прямом эфире. По всему лицу земли мы молимся за наших друзей, нашу семью, может, кого-то мы знаем, кто имеет заболевание. Ты — наше исцеление. Ты — наша сила. Также те, которые далеко от Тебя духовно. Отец, есть многие, которые далеко от Тебя, и поэтому мы хотим, чтобы Ты привлек каждого нашего родственника к Тебе. Пожалуйста, приведи их к себе, влеки их своей любовью. Те, которые имеют финансовые недостатки, те, которые нуждаются в доме или в машине, или, может, еду на столе. Отец, мы молимся, чтобы Ты даже к нам проговорил. Может, мы будем ответом на чью-то молитву. Мы хотим быть людьми, которые будут исполнять Слово Твое, не только слушать. Мы молимся о всех нациях по всему лицу земли, и также о своей нации. Чтобы Ты дал нашим лидерам мудрость, чтобы они не своего искали, а по-настоящему вели эту нацию. Отец, мы благодарим Тебя за это. Молимся за нацию Израиль и просим, чтобы Ты охранил их во имя Иешуа. Аминь, аминь. Хорошо, давайте позволим, чтобы детки наши пришли, и самые маленькие наши детки будут иметь свой класс на правой стороне от меня, как это было и в прошлый раз. Хорошо, давайте помолимся. Отец и наш Царь, мы так благодарим Тебя за все этих маленьких стрел, и уже, может, побольше стрел в Твоем колчане. Мы просим, чтобы каждый из них был мужем и женой Божьей, чтобы они были наполнены Духом Твоим, Святым, и чтобы слово, которое сеется, принесло много плода в их жизни. Во имя Иешуа, аминь. Вы можете садиться. Готовы ли вы? И я с нетерпением ожидаю начала этого места Торы. Кто-то из вас когда-то читал Библию, то же самое место, которое вы читали и прежнее, и что-то новое находили в нем. И вот давайте посмотрим, что нового мы можем найти в этой части Торы. Но мы начнем с место Писания с прошлого раза. Бытие 28, 10, 11. Иаков же вышел из Варшавии и пошел в Харан. И вот из Ур-Халдейская Лот идет с Авраамом, и он идет в Харан. Теперь Иаков также выходит из Варшавии, уже как бы другая сторона Ура-Халдейского, но также возвращается в Харан. и пришел на одно место и остался там ночевать, потому что зашло солнце. И взял один из камней того места и положил себе изголовьем и лег на том месте. Бытие 31:3-5 написано следующее. «И сказал Господь Иакову, возвратись в землю отцов твоих и к на родину твою, я буду с тобой. И послал Якова и призвал Рахили и Лию в поле, к стаду мелкого скота своего, и сказал им, я вижу лице отца вашего, что оно ко мне не таково, как было вчера и третьего дня, но Бог отца моего был со мной». И вот 11 стихом мы видим, как ангел Божий сказал Якову во сне. Написано «ангел Божий». Но вот что ангел Божий говорит. Он сказал, «Возведи очи твои и посмотри все козлы, поднявшиеся на скот, пестрые с крапинами и с пятнами, ибо я вижу все, что Лаван делает с тобою. Я Бог, явившийся тебе в Вефиле». И вот смотрите, ангел Божий, написано, сказал мне во сне, а ангел Божий говорит, что я Бог, явившийся тебе в Вефиле, где ты возлил елей на памятник и где ты дал мне обет. Теперь встань, выйди из земли сей и возвратись в землю родины твоей. И вот мы имеем ангела Божий, который говорит, что он Бог также. Но я хочу, чтобы вы узнали, что ангел, слово ангел в иврите также переводится как посланник. И поэтому это слово мы находим в Бытие 31:11, поэтому ангел и посланник это одно и то же слово в иврите. Давайте посмотрим следующее место, Бытие 32:1-2. «А Яков пошел путем своим, и встретили его ангелы Божьи», или можно сказать, и встретили его посланники Божьи. Яков, увидев их, сказал, это ополчение Божье, нарек имя место тому Маханаим. Или в английском переводе место двух полчищ. Бытие 32:31. «И взошло солнце, когда он проходил Пенуэл, и хромал он на бедро свое». Вот мы имеем Маханаим, место двух ополчений. И вот он переходит в Суккот. Суккот. Интересное имя. И потом он переходит в Шехем. И именно здесь есть проблема у нас с Диной, дочерью. И потом он приходит аж до Иерусалима и Вифлеема. И здесь умирает Рахель. И поэтому приблизительно так выглядели его путешествия. Но вот что мы находим. Возвращаясь в землю обетованную, теперь солнце восходит. Написано, и взошло солнце, когда он проходил Пенуэл, и хромал он на бедро свое. Почему он хромал? Потому что он боролся с ангелом. Или, может, он боролся с Богом. Или это был просто какой-то другой посланник? Давайте посмотрим. «И послал Яков пред собою вестников брату своему Исаву в землю Сеир, в область Едом». Вестников является то же самое слово, как ангел. Поэтому можно сказать, что «и послал Яков пред собою ангелов к брату своему». Бытие 32:4-5. «И приказал им, сказав, так скажите господину моему Исаву, вот что говорит раб твой Иаков, я жил у Лавана и прожил до ныне. Есть у меня валы и ослы, и мелкие скоты, рабы и рабыни. И я послал известить о себе господина моего, дабы приобрести благоволение пред очами твоими». И вот Иаков, который получил благословение, его не было 20 лет, и теперь он приходит назад, и он называет Исава своим господином. Он является как раб для Исава, как бы что-то не на своих местах. Бытие 32:6 написано, «И возвратились вестники или ангелы к Иакову и сказали, мы ходили к брату твоему Исаву, но он идет навстречу тебе, и с ним 400 человек». И вы видите, как Иаков немножко убоялся. этого комментария, но Иаков — это человек, который всегда бежал. Он всегда бежал. Он бежал от Исава до Лавана, потом он от Лавана убегал к Исаву, и теперь он должен встретиться с Исавом. Это битва, от которой он уже не может бежать. Знаете, очень часто мы пробуем убегать от наших проблем и не решать их. Но знаете, даже если мы переедем в другой штат, проблема иногда не уходит. Очень часто проблема внутри нас. Очень часто мне нужно именно стоять перед своей проблемой, стоять перед своими слабостями, и мне не нравятся такие конфликты. Я не думаю, многим людям нравятся конфликты, но нам нужно правильно реагировать на конфликты, которые возникают перед нами. Написано, Бытие 32:7, Яков очень испугался и смутился, и разделил людей, бывших с ним, и скот мелкий, и крупный, и верблюдов на два стада. Видите, но здесь не написано, что Яков вопросил Господа, что ему делать. Он здесь действует по страху, и он позволяет, чтобы страх диктовал, как он будет действовать. И помните, Господь говорил, что я буду с тобой, Яков, когда ты будешь приходить, когда ты будешь выходить. Но давайте посмотрим. Бытие 28, 15, 17. Написано, и вот я с тобой, и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в сию землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе. И поэтому он должен был повиноваться и надеяться на Господа. Но даже дьявол знает, что Бог существует. Но вопрос заключается в следующем. Будем ли мы полагаться на Бога? Будем ли мы полностью верить Богу? Поэтому я хочу еще заметить, что страх — это не признак слабости. Страх — это естественная человеческая реакция к некоторым стимулам, но страх не является слабостью. Но нам нужно понимать, что даже если нам страшно, иногда конфликты приходят, и нам нужно стоять перед нашими конфликтами. Поэтому мы не можем держать, наверное, конфликт в своих руках или ситуацию, но мы сможем держать наши эмоции. Я хочу рассказать вам историю, когда мне однажды было очень страшно. Может, Господь хочет, чтобы я поделился эту историю. Я был в своем доме. Маленький дом, где-то 1000 скверфитов. Я в ливинг-руме, я проснулся, я не хочу проснуться. И я говорю, что я посмотрю телевизор. Несколько времени, было очень сильный дождь был на улице, и потом я заснул. И полностью черное, все черное. Вдруг дверь открывается, передняя дверь на 2 инча. И я думаю, это, наверное, ветер, потому что был очень темный вечер. Я думаю, ветер. И потом входит, быстро открывается, и быстро открывается дверь, и заходит человек двухметровый, и у меня ничего нет, чтобы кинуть на него, и он с такой большой такой... И приходит человек... Я вскакиваю, я начинаю кричать на него, он начинает кричать на меня, я потом кидаю его на пол и начинаю бить его. Я потом слышу, как он начинает плакать. А это был мой сын, который пробовал прибраться назад домой. Я говорю, никогда так больше не делай. Вот что страх может делать. Это был мой сын, ему было где-то 17 лет, он был довольно такой большой сын, и поэтому я, не понимая, что это был мой сын, начал его так телепать. Но мне было страшно. Был один раввин Лахмен, он говорит, что весь мир очень узкий мост, но очень важно никогда не быть в страхе. Он говорит, что Иакова история говорит нам, что когда нам страшно, мы не являемся слабыми, но сейчас именно хорошая возможность собрать себя и стать перед конфликтом лицом к лицу, чтобы исправить что-то. И поэтому мы читаем Бытие 32:9-10. «И сказал Яков, Божий отцов, отца моего Авраама и Божий отца моего Исаака, Господи, сказавший мне, возвратитесь в землю твою, на родину твою, я буду благотворить тебе. Недостоин я всех милостей и всех благодеяний, которые ты сотворил рабу твоему. Ибо я с посоха моим перешел этот Иордан, а теперь у меня два стана». И это два, это слово на... «недостоин» — это слово означает «я недостаточно смышлен, недостаточно силен, я никто». И потом он молится дальше: «Избавь меня от руки брата моего, от руки Исава, ибо я боюсь его, чтобы он, придя, не убил меня и матери с детьми. Ты сказал, я буду благотворить тебе и сделаю потомство твое, как песок морской, которого не исчислить от множества». И вот он должен теперь полностью надеяться на Господа. И он говорит: «Господи, если я умру, и моя семья со мной», он говорит: «Ты же сказал, что у меня будет столько много детей, потомства, как песок морской. Это ж будет невозможно, если я и семья моя буду мертвы». Исаия 10:20-22 написано: «И будет в тот день остаток Израиля, и спасшиеся из дома Якова не будут более полагаться на того, кто поразил их, но возложат упование на Господа Святого Израилева чистосердечно. Остаток обратится, остаток Якова, к Богу сильному, ибо хотя бы народу тебя, Израиль, было столько, сколько песку морского, только остаток его обратится, истребление определено изобилиющую правдою». Очень часто мы хотим судить себя по деноминации или по другим верующим. Не имеет значения, что другой человек, верующий вокруг нас делает. Мы должны служить Богу, мы должны повиноваться Богу и понимать, что очень часто в истории Библии мы видим остаток, когда даже те, которые называют себя верующими или называют себя Божьим наследием, действуют неправильно, поэтому наши сравнение с ними будет неадекватным. Когда мы читаем дальше, Бытие 32:17-21, «И приказал первому, сказав, когда брат мой Исав встретится тебе и спросит тебя, говорят, чей ты и куда идешь, и чье это стадо пред тобой, то скажи, раб твой Яков, это подарок раба твоего Якова. Это подарок, посланный господину моему Исаву. Вот и сам он за нами». Тоже приказал он и второму, и третьему, и всему, всем, которые шли за стадами, говоря: «Так скажите Исаву, когда встретите его, и скажите, вот и раб твой Яков за нами. Ибо он сказал сам себе, умилостивлю его дарами». И мне кажется, что умилостивление никогда не работает. Но давайте посмотрим. Бытие 32:22-25. «И встал в ту ночь, и взял двух жен своих, и двух рабынь своих, и 11 сынов своих, перешел через Иавок вброд. И, взяв их, перевел через поток и перевел все, что у него было. И остался Иаков один, и боролся некто с ним до появления зари. И, увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Якова, когда он боролся с ним». В английском переводе написано: «Он боролся с человеком». А Осия, 12 главой, 2 стихом написано: «Но с Иудой у Господа суд, и он посетит Якова по путям его, воздаст ему по делам его. Еще в чреве матери запинал он брата своего, а возмужав, боролся с Богом. Он боролся с ангелом и превозмог, плакал и умолял его
в Филе он пошел нас, нашел нас и там говорил с нами. Поэтому был ли это Бог, был ли это ангел, был ли это человек, как написано в английском переводе. Поэтому мы также знаем, что была эта борьба за благословение. Был, Яков не отпускал ли этого человека, или ангела, или Бога, потому что он хотел благословения, и сказал: «Отпусти меня, ибо взошла заря». Яков сказал: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». И сказал: «Как имя твое?» Он сказал: «Яков». И сказал: «Отныне имя твое не будет Яков», что означает «тот, который берется за пяту, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь». Спросил Яков, говоря: «Скажи имя твое». И он сказал: «На что ты спрашиваешь о имени моем?» И благословил его там. И нарек Яков ему имя место тому Пенуэл. Ибо говорил он: «Я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя». Поэтому с кем же он боролся? Мог ли это быть Иешуа? Был ли это Бог или ангел? Что интересно, что тот, который берется за пяту, пята — это очень округленный такой предмет или часть тела, а Израиль означает «прямой». И кажется, что Яков выиграл. Но вот человек, который сам, человек, который боится, человек, который в сильном страхе, человек, который полностью полагается на Господа, человек, который теперь в боли, даже физической, но также и психологической. Как же он победитель? Но кто из вас знает, что мы не должны позволять, чтобы мир или учителя, или ваш наемник говорил вам, кто вы. И очень часто нам нравится слушать и слышать, кто мы, о других людях. Но нет, Бог говорит, кто вы. Человек может говорить, что я сломан, я полностью бессилен, я в страхе, а Бог говорит: «Нет, ты победитель». Написано в Откровении 2.17: «Имеющему ухо слышит, да слышит, что Дух говорит побеждающему: дам вкушать сокровенную ману, и дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя». Откровение 3.12 написано: «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое». Три имени будут написаны над нами или в нас. И вот Яков побеждает все эти конфликты, которые перед ним. Это напоминает мне еще одну историю. Мне кажется, насколько Бог хочет знать, сколько мы хотим побеждать. Господь, я хочу победить после того, как я сейчас покушаю. Господь, я хочу победить завтра. Хочу я рассказать историю о женщине, которая была победительницей. Кто из вас знает, когда вы в самолете, самолет приземлился, и все люди встали, и вы в самом заду самолета. И так долго, чтобы выйти из самолета, была женщина, которая сидела возле меня, и вот у нее звонок. Звонок из человека, который смотрел за ее... Человек, который смотрел за ее детьми. И она, я слышу, как она говорит с этой женщиной или с мужчиной: «Что ты не знаешь?» Говоря о телефоне. Она говорит: «Ты не знаешь, где мои дети? Они не пришли из школы». И эта женщина начала перелазить через сиденье, толкать всех людей. Она очень быстро вышла из того самолета. Она ничего не стояла в ее пути уже. Когда она получила звонок, как бейбиситер сказал, что он не знает, где ее дети. Очень часто мы над самой первой трудностью говорим: это немножко тяжело, я не буду идти дальше. Но почему Бог ставит эти обстоятельства, чтобы узнать, насколько сильно мы хотим служить Ему? Поэтому нам нужно брать это в учет. Теперь, когда мы читаем Откровение 2.1, написано: «Ангелу Ефесской церкви напиши, так говорит, держащий 7 звезд в деснице своей». А Откровение 2.7 написано: «Имеющий ухо да слышать, что Дух говорит церквам». 26 стихом. «Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому власть дам над язычником». Откровение 3.5 написано: «Побеждающего облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред отцом моим и пред ангелом его». Откровение 3.21. «Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем». Это будет очень большой престол. «Как и я победил и сел с отцом моим на престоле». И вот очень много Бог обещает побеждающим. Но очень часто, когда мы имеем какой-то конфликт, мы говорим, что я не хочу идти через это обстоятельство. Хочу я, может, обойти или возвратиться назад. Но вот мы находим в Бытие 33 глава, 4 стих, написано: «И побежал Исав к нему навстречу». И здесь не написано, что он бежал с мечом, а написано: «И обнял его, и пал на шею его, и целовал его, и плакали». И вот я хочу показать. Вот еврит, когда мы написано, что он упал на его шею и целовал его. Вот текст написано: «И поцеловал его». Но вот есть некоторые маленькие начертания, которые надо словом. Если видите эти крестики сверх слова «целование», почему же оно там? И ученые говорят, что это были зубы Исава, когда он целовал его, что это не было целование брата, это было целование, как бы, «Ладно, я тебя поцелую». И вот это так говорят и толкуют книжники. Когда мы говорим дальше, 17 стихом, мы видим: «И Яков двинулся в Соков и построил себе дом, и для скота своего сделал шалаши. От всего и нарекли ему место Соков. Яков возвратился в Месопотамии и благополучно пришел в город Сихем». Он должен был приходить в Бе-Эл за то, что он остался в городе Сихем. Мы знаем историю с Дина, это была большая проблема. Ему нужно было идти дальше. Исход 12.37 написано: «И отправились сыны Израилевы из Рамсева в Соков до 600 тысяч пеших мужчин, кроме детей». Соков говорит нам о... когда народ израильский собирается вместе. И это говорится 3 разных раз в Писаниях. Бытие 33, 13, 15. И Исава Яков называет господин приблизительно 8 раз. Читаем. «Яков сказал ему: Господин мой знает, что дети нежны, а мелкий и крупный скот у меня дойный. Если погнать его один день, то помрет весь скот. Пусть господин мой пойдет впереди раба своего, а я пойду медленно, как пойдет скот, которого предо мною, и как пойдут дети, и приду к господину моему в Сеир». И он не говорит, что он будет в Сеир, он вообще-то здесь говорит неправду, он бежит в другую сторону. Исав сказал: «Оставлю я с тобой несколько из людей, которые при мне». Яков сказал: «К чему это? Только бы мне приобрести благоволение в очах господина моему». Он имеет сильное сердце слуги, но мне кажется, это было из-за страха. Бытие 34.1.2 написано: «Дина, дочь Лии, которую она родила Якову, вышла посмотреть на дочерей земли той, и увидел ее Сихем, сыны Мора и Евьянина, князя земли той. И взял ее, и спал с нею, и сделал ей насилие». И вот мы видим проблему. Что мы находим дальше? После этой войны с Сихемом, Бытие 35.1, Бог сказал Якову: «Встань, пойди в Вефиль, живи там, и устрой там жертвенник Богу, явившемуся тебе, когда ты бежал от лица Исава, брата твоего». И опять Яков убегает. И вот что говорит Яков дому своему в 35 главе 2 стихе: «Бросьте богов чужих, находящихся у вас». Что произошло? Они убили людей в Сихеме, но взяли ихних богов. «И очиститесь и перемените одежды ваши, встанем и пойдем в Вефель». Там устрою я жертвенник Богу, который услышал меня в день бедствия моего и был со мною в пути, которым я ходил. И отдал Якову всех богов чужих, бывших в руках их, и серьги, бывшие в ушах у них, и закопал их Яков по домам, который близ Сихема. Знаете, что интересно об этом? Это же тот дуб, где остановился Авраам. Это тот же дуб, дуб близ Сихема. И отправились они, и был ужас Божий на окрестных городах, и не преследовали сынов Яковлевых. Знаете, что интересно? Очень часто, когда мы полностью уничтожим идолов из нашего дома, у нас не будет много проблем, которые имеем сейчас. Иногда мы говорим, почему же у нас столько проблем? Очень часто это из-за богов. Но кто-то не оставил своих богов. Давайте посмотрим. Бытие 12:6-7. Мы посмотрим теперь о дубе в Сихеме. «И пришел Авраам по земле сей до места Сихема, до Дубравы моря». А море говорит о учителе, также подразумевает Тору. В этой земле тогда жили хананеи. «Явился Господь Аврааму и сказал, потомству твоему отдам я землю сию, и создал он там жертвенник Господу, который явился ему». Но мы должны понимать, что то, что принадлежит дьяволу, то, что принадлежит врагу, если оно находится в нашем доме, это может привлекать на нас очень сильные последствия и нехорошие последствия. Бытие 12:6-7 написано, Бытие 35:10 написано, «И сказал ему Бог, имя твое Яков, отныне ты не будешь называться Яковом, но будет имя тебе Израиль. И нарек имя ему Израиль, и сказал ему Бог, я Бог всемогущий». И в конце этого стиха мы видим, поставил Яков памятник на месте, на котором говорил ему Бог, памятник каменный, и возлил на него возлияние, и возлил на него елей, и нарек Яков имя место, на котором Бог говорил ему, Вефиль. А что происходит в 16 и 18 стихах той же главы? «И отправились из Вефиля. И когда еще оставалось некоторое расстояние земли до Ефрафы...» Ефрафа вообще-то где-то 3-4 майла, может, 7 километров от Вифлеема. «Рахиль родила, и роды ее были трудны. Когда же она страдала в родах, повивальная бабка сказала ей, не бойся, ибо и это тебе сын. И когда выходила из нее душа, ибо она умирала, то нарекла имя ему Бенони, но отец его назвал его Вениамином, сын моей правой руки». И вот Рахиль никогда не встречает Исаака. Исаак еще был жив в то время. Но давайте посмотрим Бытие 35 глава 19 стихом. «И умерла Рахиль, и погреблена на дороге в Ефрафу, то есть Вифлеем. Яков поставил над гробом ее памятник, это надгробный памятник Рахили до сего дня. И отправился Израиль и раскинул шатер свой на башню Гадер». А башня, может, выглядела приблизительно так. Эта башня была сделана, чтобы видеть, если какие-то звери нападают или люди приближаются. Поэтому, когда мы говорим о башне Гадер, мы говорим о башне обозревающей. И вот мы видим, что Яков плачет о смерти своей. И он плачет о овечки, которая умерла, о Рахиле. Но вот он раскинул шатер возле башни Гадер, это возле было Вифлеема, в том месте, где родится новая и единственная, закланный агнец, который потом и утешит Израиля, и утешит не только Израиля, но и всех людей. Что интересно, были священники именно смотрели над народом. Когда мы читаем Михея 4:8-9, написано, «И ты, башня стада, холм через Сионя, тебе придет и возвратится прежнее владычество царства к черям Иерусалима. Для чего же ты ныне так громко вопиешь? Разве нет у тебя царя? Или не стало у тебя советника, что тебе схватили муки, как рождающую. Это Михея говорит. А мы знаем, что когда приходит Мессия, это будет так же, как схватки муки. Мы также понимаем, что один... В Михея 5.2 написано: «И ты, Вифлеем Ефрафа, мало ли ты между тысячами иудинами, из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение изначало от дней вечных». Это говорит о том, кто вечный, кто может быть рожден, кто уже вечен. Поэтому это вечный человек, а мы знаем, это был вечный Бог. Итак, мы понимаем, что башня — это была башня, которая охраняла всех агнцев, которые паслись вокруг нее. И эти агнцы были специально держались там и выращивались для храма, для жертвоприношений. Давайте посмотрим 1 Царств 16.1. «И сказал Господь Самуилу: доколе будешь ты печалиться о Сауле, которого я отверг, чтобы он не был царем над Израилем, наполни рог твой елеем, и поди, я пошлю тебя к Иессею Вифлеемянину. Ибо между сыновьями его я смотрел себе царя, и вот мы видим, что вот исполняется часть мессианского пророчества, когда мы говорим, что из Вифлеема выходит Давид, царь. И мы говорим о Иеремии 35:7 говорит приблизительно то же самое. «И сказал Господь: голос смятения и ужаса слышали мы, а не мира. Спросите и рассудите, рождает ли мужчина». Очень интересно. Хочу рассказать еще одну историю. Я должен был рассказать это моей жене. Моя жена говорит... Моя жена говорит: почему же ты говоришь, что Авраам рождал? Это не Авраам родил, это Сара проходила муки родов, и также и все остальные патриархи. Поэтому для всех тех, которые не понимают, извините меня, мы понимаем, что именно женщины рождают. Но вот написано: рождает ли мужчина? Почему же я вижу у каждого мужчины руки на чреслах? Это бедственное время для Иакова написано. Матфея 24:7-8 написано: ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут грады, моры и земли. Землетрясение по местам, все же это начало болезней. Оси 11:7 написано: народ мой закоснел от падения от меня, и хотя призывают его к горнему, он не возвещается единодушно. Осия 12:8 написано: Ефрем говорит: однако я разбогател, накопил себе имущество, хотя во всех моих трудах не найдут ничего незаконного, что было бы грехом. Это место Хавторы, которое идет с Торой. Мне кажется, очень интересно, в Осии 11 написано: народ мой закоснел в падение от меня, а в 12:8 мы читаем, Ефрем говорит: я разбогател, накопил себе имущество, и во всем моих трудах не найдут никакого беззакония. Но Откровение 3:17-18 написано: ибо ты говоришь: я богат и разбогател, и ни в чем не имею нужду, а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищий, слеп, и наг. Это говорит о людях Божьих, это говорит о церкви, не о неверующих. Очень часто и очень легко нам быть обманутыми, и очень, очень плохо об этом обмане. Это то, что человек, который в обмане, не понимает, что он в обмане. Это и является часть обмана. Матфея 2:1-2 написано: когда же Иисус родился в Вифлееме. Когда мы читаем 12 стих той же главы, мы читаем: и получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Когда же они отошлись, ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: встань, возьми младенца и матери его и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе. Ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его. Он встал, взял младенца и матерь его, и ночью пошел в Египет, и там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: из Египта возвал я сына моего. А где же это место? Давайте прочитаем Осия 11:1. Это место Хавторы. И на заре погибнет царь Израилев. Когда Израиль был юн, я любил его и из Египта вызвал сына моего. Знаете, есть такая поговорка, что если вы даете... Если вы даете рыбу человеку, он покушает день, научите человека, как рыбачить, он будет кушать всю жизнь. Вот как изучать место с Библии. Очень хороший метод, техника. Вот что Пашат означает, что он вызвал сына из Египта. В Исход 4:22-23 написано: «И скажи фараону, так говорит Господь, Израиль есть сын мой, первенец мой». Итак, мы видим, что Израиль выходит из Египта. И вот Рамез как бы намекает на это место, и он говорит, что это не только может говорить о Израиле, но также о Иешуа, который может выходить и вышел из Египта. И вот почему, если вы просто нашли второй перевод или второй уровень интерпретации какого-то места, это не аннулирует первое место, это только подтверждает его. Поэтому, когда мы читаем Матфея, 2 глава, 19 стих, до 23, написано: «По смерти же Ирода, сей ангел Господень во сне является Иосифу в Египте и говорит: встань, возьми младенца и матерь его, и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца». Он взял младенца и матерь его и пришел в землю Израилеву. Услышав же, что Архилай царствует в Иуде вместо Ирода, отца своего, убоялся туда идти, но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские и, придя, поселился в городе, называемом Назарет, да сбудется речено через пророка, что Назареем наречется. А где написано в Библии, что он будет Назареем? Нет места в Библии, что он будет называться Назареем. Но есть некоторые методы разбора Слова Божьего, которые намекают на это. Давайте посмотрим Иоанна 1:45-46. Написано: «Филипп находит Нафанаила и говорит ему: мы нашли того, о котором писал Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифа из Назарета». Но Нафанаил сказал ему: «Из Назарета может ли быть что доброе?» Филипп говорит ему: «Пойди и посмотри». Назарет говорится «мецер» в еврейском переводе, и вообще это означает «город веточки» или «город ветви». Вообще город располагался на приблизительно 10 акров земли, где-то 400 человек жило там. И вы могли пройти к маленький городок Сафорос в 400 лет до рождения Христа. Это был главный город царя того времени, и он построил город Тайбириес, чуть-чуть после. И говорят, что Иешуа и Иосиф, наверное, вспомогали строить этот город. Наверное, его сын был рабочий с камнем, а не с деревом. Потому что если вы поедете в Израиль, там очень мало дерева, но много-много камня. Иоанна 1:45-46 написано: Исайя 49:7 написано: «Так говорит Господь, Искупитель Израиля, Святой Его, презираемым всеми поносимому народу, рабу властелинов. Цари увидят и встанут, нельзя поклониться ради Бога, который верен ради Святого Израилева, который избрал тебя». Иоанна 1:48-49 написано: «Нафанаил говорит ему: почему ты знаешь меня?» Иисус сказал ему в ответ: «Прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя». Нафанаил отвечал ему: «Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев». Теперь я не знаю, если я бы говорил именно, я бы понимал эту фразу, когда он сказал: «Я видел тебя под смоковницей». Я не думаю, что кто-либо вокруг понимал. Но давайте прочитаем Исайя 11:1. «И произойдет отрасль от корня Иесева, и ветвь произрастет от корня его». Теперь, что же Назарет означает? Ветвь, или город ветви. Если мы посмотрим иврит, 6 разных слов могут означать одно слово «ветвь». Но что интересно, если вы хотите подчеркнуть это. Ветвь всегда говорит о ветви смоковницы, и это постоянно. И поэтому, когда мы читаем Захарии 6, 11, 13, мы читаем: «Возьми у них серебро и золото, и сделай венцы, и возложи на голову Иисуса, сына Иосадекова, Иерея Великого, и скажи ему: так говорит Господь Савов, вот муж, имя ему Отрасль». Вот муж, имя ему Отрасль, он произрастет из своего корня и создаст храм Господень. Он создаст храм Господень и примет славу, и воссядет, и будет владычествовать на престоле своем, будет и священником на престоле своем, и совет мира будет между тем и другим. И поэтому он будет священником и царем на престоле. Один и тот же человек. Это очень важно. Но кто из вас знает, что евреи в то время, евреи, они имели наизусть своей памяти почти все писания. И вот мы говорим о отрасли, о муже, мы говорим о отрасли, и мы говорим о Назарете, когда мы говорим о отрасли, и вот он и царь, и священник. И теперь что происходит? Вот мы видим Иешуа, Иоанна 19:4-5, написано: «Пилат опять вышел и сказал им: вот я выхожу его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в нем никакой вины». Вины, извините. Тогда вышел Иисус в терновом венце, в багрянице, багряница — это одеяние царя, и сказал им Пилат: «Се человек». Когда они видят «се человек», они понимают, что это мессианское место из Захарии, пророчество, которое говорит о Мессии, который был отрасль, который создаст храм, который будет владычествовать на престоле своем. А Иоанна 19:13 написано: «Пилат, услышав это слово, вывел вон Иисуса и сел на судилище на месте, называемом Лифосатрон, и по-еврейски Гавафа. Тогда была пятница пред Пасхою и час шестой. И сказал Пилат иудеям: «Се царь ваш». Пилат же написал и надпись, и поставил на кресте, написано было: «Иисус Назарей, царь иудейский». Я посчитал места. Иешуа называется Иешуа из Назарета 20 разных раз. Назарет — это был маленький городок, презираемый людьми. Но я хочу показать вам что-то, что вы, может быть, не заметили. Так, в Иоанна 19:21 написано: «Первосвященники же иудейские сказали Пилату: не пиши «царь иудейский», но что он говорил: я царь иудейский». Знаете, почему они так хотели, чтобы это было написано? Есть вот перед нами, конечно, на латинском и на греческом у нас нету, но у нас есть Иешуа Назарета и царь евреев. Именно так звучало это место. И они говорят: измени, измени, измени это место, или хоть построение этого предложения. Почему? Потому что первые буквы каждого слова — это «Юд-Хей-Вав-Ей». Потому что каждая буква создает имя Бога. Она говорит: делай что-то, но измени это. Мы не хотим видеть большими буквами Бог. Потому что как в английском и в русском переводе, мы вообще-то в английском переводе или летописании обычно титулы книг с большой буквы пишутся только первая буква каждого слова, и поэтому это очень легко было увидеть имя Бога, смотря на первую букву каждого слова. Когда мы читаем Деяния, 22 глава, 7 и 8 стих, вот Раввин Шаул, написано: «И я упал на землю и услышал голос, говоривший мне: Савл, Савл, что ты гонишь меня? Я отвечал: кто ты, Господи? Он сказал мне: я Иисус Назарей, которого ты гонишь». Очень интересно, Иешуа был называемый Иешуа из Назарея, или Иисус Назарей. Это говорит о отрасли из города, которая который называется «Город ветвей» или «Город веточки». Мы должны понимать пророчество, и мне кажется, что время, в котором мы живем, очень похоже на время, которое, в котором родился Иешуа, потому что люди тогда, наверное, спорили. Некоторые говорили, он должен родиться в Назарете. Другой человек говорил, нет, нет, он должен родиться в Египте и выйти из Египта. А третий человек говорит, вы и тот, и другой не прав, вы должны понимать, что он Назарей, поэтому он не там не будет рождаться, вот именно в этом месте. И мало они понимали, что они все были правы. Бог так сделал все, что каждое пророчество о Иешуа были исполнено, и исполнено до минимальной, до максимальной точности. Поэтому мы должны смотреть на всю картину. И когда мы смотрим Деяния 22:7-8, многие люди думают, что Бог изменился, Бог изменил имя Савла на Павла. Бог нигде не изменил имя Савла. Просто у него было другое имя. Когда я приезжаю в Тайвань, многие китайцы или корейцы говорят, что они имя ихнее Боб. Они просто говорят это, что ихнее имя, потому что они хотят, чтобы американцы могли бы хоть как-то выговорить ихнее имя. Имя Савл имел другое имя Павел. Если группа прославления хочет пройти, мы будем заканчивать. Если вы хотите молитву, пожалуйста, пройдите вперед, и мы будем молиться о вас. Наш Отец и наш Царь, мы так благодарим Тебя за Тору Твою. Мы благодарим, что мы можем приходить к Тебе и находить в Тебе нашу жизнь, кто мы есть. Мы не должны находить себя в факте, что мы можем быть одной из коленом потерянным. Мы любим Тебя всей силою, умом и разумением. Во имя Иешуа. Аминь. Отец, мы хотим прибегать к Тебе. Я думаю о той женщине, которую я видел на самолете, насколько сильно она переживала за своих детей. Ничего не стояло у нее на пути, когда она узнала, что дети ее могут быть в опасности. Отец, мы хотим так следовать за Тобой. Мы понимаем, что будут препятствия, но мы хотим полностью служить Тебе. Как лань желает потомкам воды, так желает душа наша к Тебе, Господи. В это время мы просим Тебя, Господи, будь с Твоим народом. Отец, особенно в этот месяц, это будет тяжелый месяц для многих. Но чтобы мы находили способы, чтобы мы любили друг друга. Люди более важны. Чтобы мы учились, как любить друг друга, и понимать, что мы не в одном и том месте. Каждый имеет свой путь, по которому он должен идти, и мы не должны думать, что кто-то будет делать за нас что-либо. Мы хотим делать то, что Ты хочешь, чтобы мы делали. Мы хотим любить тех, которые идут не по той дороге, как мы думаем, чтобы и они пришли в Иерусалим, небесный Иерусалим. И как мы говорили раньше, да, остаток, это будет остаток, который исповедует имя Твое, те, которые говорят и исполняют то, что Ты говоришь в Слове Божьем. И поэтому я так благодарю, что Ты хочешь положить имя Твое на нас, когда мы слышим о всем том, что побеждающему дается, насколько это прекрасно. Новое имя будет дано нам. Именно именем мы будем какую-то новую личность, и мы находим свою личность в себе. И так, как ты говорил Аарону, говори, так и мы говорим сегодня. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да презрит на тебя Господь светлым лицем своим и помилует тебя, да обратит Господь лице свое на тебя и даст тебе свой мир, свой шалом в это прекрасное имя. Айе Ашер Айе. Аминь. Идите с миром. Шаббат шалом. Благословений.